Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И сегодня в политическом ток-шоу «Кухня» в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края, член фракции «Справедливая Россия», член Комитета по промышленности, экономической политике и налогам в ЗАГС Собрании Илья Шульгин. Илья Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что Илья Шульгин депутат со стажем в первом созыве с 2006 по 2011. Значит, второй созыв – это, соответственно, 2016. И сейчас уже третий созыв.
Точно.
Поэтому есть о чем поговорить. Но, наверное, сначала о тех предыдущих, ближайших к нам заседаниях, пленарных заседаниях Законодательного собрания. Вообще, вот сейчас каникулы у депутатов ЗАГС Собрания. В июле, в августе снова будет пленарка. Там уже предвыборная кампания. Но я хочу вот о чем спросить. После того, как произошли перестановки в краевой власти в начале этого года, стало ли ЗАГС Собрание более монолитным? Стало ли менее мнений против? Ведь мы помним, что где-то, например, в прошлом году, в общем-то, делилось ЗАГС Собрание, так скажем, на оппозиционных, неоппозиционных политиков и так далее.
Ну, если не погружаться глубоко в политические процессы и экономические процессы, которые вызывали особо ожесточенные споры в ЗАГС Собрании, то ситуация действительно выглядит именно так. При предыдущем губернаторе было достаточно жесткое противостояние довольно больших групп депутатов Законодательного собрания. То есть примерно две трети представляли позицию предыдущей власти региональной, и одна треть этому всячески оппонировала. После выборов ситуация еще в большей степени обострилась, и это продолжалось вплоть до февраля. То есть, с февраля можно говорить о некотором затишье в дискуссиях, о некотором затишье именно в законотворческой деятельности и так далее. Но тот, кто более глубоко погружен в процессы, понимает, что кукловодами там, всех противоречий, собственно говоря, выступали представители предыдущего губернатора. И так или иначе, все мотивы, которые вызывали столь серьезные противоречия, они заходили не от депутатов Законодательного собрания, а в первую очередь от краевой власти, где депутаты становились, я не хочу сказать, что пушечным мясом, но тем не менее участниками более глубоких подковерных интриг, и на Законодательном собрании это все просто приобретало некую публичность. Значит, хотя основная борьба шла, конечно, глубоко внизу, там, где ее никто не видел.
Но смотрите, все равно ведь истина рождается в споре. А спор – это противостояние каких-то, наверное, противоположных точек мнения. И если сейчас вот больше такая монолитность появилась, то поможет ли это, приведет ли это к более эффективному решению вопросов?
Вы знаете, истина рождается в споре, когда встречаются два одинаковых, хотя бы с точки зрения весовой категории оратора, и их слушает независимая аудитория, которая принимает свое решение, исходя из услышанных аргументов. Когда в ринге стоят пять человек против одного, каким бы он ни был подготовленным, пять бойцов всегда одного
победят.
Человека ухайдакают, да. Точно так же и в Законодательном собрании. Споры шли порой довольно аргументированные, но те, кто наблюдал за ними, были ангажированы. Это больше напоминало элементы некого политического шоу, когда подготовленные эксперты выступают, большая часть Законодательного собрания снисходительно улыбается с видом «мы-то знаем тайну», и после этого принимается прямо противоположное решение. Поэтому сказать, что эффективность снизилась, нет, она не снизилась. Просто те, кто знали тайну и таинственно улыбались, сейчас сидят с более кислыми лицами. Им приходится тяжело, потому что стоит непростой выбор. Либо надо быть крутым до конца и говорить, да, все, что тогда было, все правильно, а все, что сейчас неправильно, на эти риски они пока не идут. А с другой стороны, взять и признать свои ошибки предыдущего периода этим людям тоже очень тяжело. Поэтому сейчас они просто сидят, уже не улыбаются, но пока участие в дискуссиях не принимают. Из-за этого накал немножко спал.
Накануне ФСБ изъяла документацию в Пермском министерстве сельского хозяйства, и по данным некоторых СМИ, интерес вызвал акционерное общество «Пермский свинокомплекс», в общем-то, вокруг которого в последнее время достаточно много и телодвижений, и скандалов происходит. И на июньской пленарке, в начале июня, которая прошла, 8-го, депутаты большинством голосов проголосовали против принятия проекта фракции КПРФ об исключении акционерного общества «Пермский свинокомплекс» из прогнозного плана приватизации на 2016-2018 годы. Этот проект, я напомню нашим слушателям, был внесен на рассмотрение ЗАГС Собрания еще в ноябре 2016 года, но его рассмотрение было отложено по инициативе самой партии. Ваш комитет перед пленаркой также не поддержал эту инициативу КПРФ, но голосование на пленарке, оно все-таки не было однозначным. За принятие проекта закона КПРФ проголосовало 6 депутатов, 31 против и 17 воздержалось. Так вот, исходя все-таки из количества воздержавших и проголосовавших «за», можно предположить, что мысли о приватизации поддерживают далеко не все. Вот какое решение поддерживаете вы и ваша фракция, и почему?
Давайте вот что. Разделим здесь два вопроса. Первый – предложение КПРФ исключить из плана приватизации. Это один вопрос. Второй – нужна ли приватизация?
Да, начнем, это очень важно.
Начнем, потому что многие голосовали по формальным признакам.
Это вопрос... каким формальным признакам?
А сейчас объясню. Вопрос КПРФ стоял не о том, нужна приватизация или нет. Значит, они говорили, давайте исключим из плана.
Но это чтобы предприятие не было отдано в частные руки.
Чтобы предприятие не рассматривалось как объект приватизации. Значит, но при этом КПРФ не предложила никакого механизма, который, ну, во-первых, там стоял вопрос о том, где взять 4 миллиарда рублей, например. То есть КПРФ озвучивал, да, вот для того, чтобы предприятие запустить, нужно 4 миллиарда рублей. Первый вопрос. Где они? КПРФ говорит, ну, пока не знаем, наверное, надо искать. Значит, ну, заходить с предложением исключить из плана приватизации, при этом не знать, где взять деньги на то, чтобы объект запустить, это первое, так скажем, то, что некорректно. Второе, по большому счету, когда мы на комитете начали обсуждать вопросы, связанные с приватизация, оказалось, что у КПРФ-то не очень точно в голове складывается, у представителей КПРФ не очень точно складывается в голове, что есть приватизация. Потому что когда человек начал говорить там о народном предприятии и о том, что это должно быть народное предприятие, так народное предприятие – это тоже приватизация. Это тоже предприятие, где собственниками просто являются члены трудового коллектива. Это тоже приватизация. То есть КПРФ, предлагая исключить из плана приватизации, предлагала приватизацию. И других решений по предложению КПРФ быть не могло, вот просто по формальным причинам. Они зашли совершенно неподготовленными, с вопросом, в котором разбирались плохо, и постарались его перевести в политическую плоскость. Поэтому их предложение было отклонено. Совершенно там автоматически, для кого-то рефлекторно, ну а кто-то понял, что люди не в теме. Значит, теперь вторая часть марлезонского балета. Нужна ли приватизация свинокомплекса или нет? По большому счету, без разницы. Значит, кто будет собственником, лишь бы предприятие работало эффективно, платило налоги, и на этой территории существовали рабочие места.
Собственником может быть либо частное предприятие, которое будет вкладывать деньги. На сегодня арендатор готов вложить уже 1 миллиард 400 миллионов рублей.
Вот смотрите, хоть государство,
хоть
частное лицо,
которым сегодня является 100% акцией этого предприятия, собственником является Пермский край.
Точно, значит, мы в течение всего времени видели, что государство собственник неэффективный. А если бы существовали механизмы, при которых государство, будучи собственником, могло бы возродить это предприятие, наверное, они уже там за последние десятилетия так или иначе были бы реализованы. То есть для меня есть история, где государство проявило себя неэффективно, и, соответственно, нужно принимать какое-то решение. Значит, если есть собственник, который готов инвестировать средства в это предприятие, свои средства, значит, нужно выходить на приватизацию, предприятие продавать и смотреть, как оно будет развиваться. При этом, безусловно, при приватизации можно закладывать определенные обязательства со стороны инвестора, которые, ну, прогарантируют социальную составляющую на этой территории.
Тут трудно с вами не согласиться, но напомню, что, по-моему, пару лет назад, значит, группа компаний «Синергия», тогда вот входившая, да, только вот на пермский рынок, они предлагали, собственно, предлагали приватизировать предприятие, но тогда пермские власти, власти Пермского края на это не пошли. Так вот, тогда следующий вопрос. А должны ли власти Пермского края выработать, ну, я не знаю, какой-то четкий, такой стабильный план приватизационный, что вот эти предприятия мы отдаем, а вот эти ни за что, никогда мы не отдадим. Либо это все зависит, опять же, от экономических условий, потому что тогда не отдали, да, не разрешили приватизировать группе компаний «Синергия». Сейчас снова ищем инвестора. И вот представим такую ситуацию, если вдруг появится какой-то собственник, и это будет не «Синергия», то что делать с договором? Марин, ну, тут уже в юридическую плоскость мы в такую заходим. Все-таки вопрос о стабильных каких-то четких планах игры, которые должны исходить от власти.
Ну, вот смотрите, вообще традиционно считается, что государство оставляет в собственности только те предприятия, которые обеспечивают какую-то либо стратегическую безопасность, либо стратегическую стабильность на определенной территории. Значит, в первую очередь предприятия оборонного комплекса, возможно, какие-то предприятия, связанные с научно-исследовательской деятельностью. Я не говорю сейчас, кстати, про учреждения, то есть здравоохранение, образование и так далее. Мы говорим все-таки о исключительно предпринимательской и хозяйственной деятельности. Так вот, с моей точки зрения, единственным критерием успешности предприятия является прибыль, которую она получает, и дивиденды для акционеров. Если государство считает, что дивиденды, которые приносит предприятие, достаточные, и деятельность его выгодная, оно может его не продавать. То есть просто выступая в данном случае акционером, который получает доход. Если предприятие изначально убыточное, государство проявило себя как неэффективный собственник, предприятие надо продавать. Что касается позиции пермских властей 2 года назад, то она не то чтобы противоречивая, она вообще не имела никакой ни стратегии, ни логики. Это всегда субъективное решение, которое основывались исключительно на личной выгоде тех или иных людей, которые это решение принимали. По аэропорту было решение приватизировать. С моей стороны, до сих пор решение спорное, потому что, ну, во-первых, аэропорт всегда был прибыльным предприятием, значит, и порядка 200 миллионов рублей генерировал дохода ежегодно, значит, и вполне возможно, здесь не нужно было отказываться полностью от собственности, а вести речь о каком-то концессионном соглашении, но на совершенно неочевидных, так скажем, условиях для Пермского края приватизация состоялась. В то же время, как по свинокомплексу, это решение было отложено. Я надеюсь, что сейчас пермские власти более прагматично смотрят на все это. И именно с этим связано решение все-таки свинокомплекс приватизировать.
Перейдем к теме жилищно-коммунального хозяйства, столь любимой вами и мной в том числе. Значит, на июньской пленарке вы предложили, это была ваша инициатива, Ильи Шулькина, внести изменения в закон Пермского края о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края. Вот какое-то, то есть достаточно долгое время вы выступали, в общем-то, ну, таким вот борцом с, я не знаю, там, с программой капремонта и существующей работой фонда капремонта. Что в этот раз вы предлагали изменить? И не считаете ли вы, что любые изменения в мертворожденный документ не добавят ему никакой жизни?
Ну, давайте так. В Пермском крае с формами, которые принял у нас капремонт, хотя никаких сомнений в том, что его нужно делать, у меня нет.
Значит, соглашусь полностью.
Дальше. Во всем мире капитальным ремонтом занимаются собственники. Значит, если у вас есть дом, вы свой дом, значит, никто за вас не будет делать капитальный ремонт этого дома. Значит, и если у вас есть доля в многоквартирном доме, то, соответственно, за ваш счет этот капиталь должен делаться.
Но если во всем мире воспитание эффективного собственника шло десятилетиями, то у нас вот чуть более 25 лет, условно говоря.
Ну, вот смотрите, значит, во-первых, я с вами не во всем согласен, рынка. Потому что есть страны соцлагеря, бывшие, та же Чехословакия, Венгрия и так далее, и вы...
Ну, значит, они по какому-то другому пути шли.
Много чего другого, но я сейчас вот даже не о них хотел речь вести, а о том, что все-таки закончить мысль, что, во-первых, это все-таки обязанность собственников, раз. Второе, чем мы принципиально отличаемся от других стран? Тем, что у государства были обязательства перед гражданами на момент приватизации завершить капитальный ремонт всех зданий, где квартиры начали приватизироваться. Вот это принципиальнейший момент, который делает всю конструкцию вот настолько громоздкой и настолько трудноисполнимой. Значит, потому что когда граждане начали приватизировать свои квартиры, государство свои обязательства не выполнило. Сейчас эти отложенные обязательства, ну, в течение, по сути, уже 2 десятилетий, даже больше, чем 2 десятилетий.
Они ложатся тяжким бременем на бюджет.
Они ложатся тяжким бременем и на бюджет.
Там, где этого удается добиться в судах.
И на граждан тоже они ложатся. Потому что норматив рассчитывается, исходя из того, что, ну, все-таки бюджет не будет 100% финансировать тот объем, который был недофинансирован там за те годы. То есть, есть приоритетные виды работ, которые софинансируют бюджет. И надо сказать, что они включают далеко не весь капитальный ремонт. Поэтому вот это вот принципиальнейший момент, чем наша система отличается от системы капитального ремонта в других странах. С чем не согласен я? С тем, что форма, в которой это было организовано в Пермском крае, изначально создавалась не под то, чтобы эффективно использовать средства граждан.
Вы имеете в виду уже фонд капитального
фонд
ремонта?
Фонд капитального ремонта. А система создавалась для того, чтобы эффективно заработать на капитальных ремонтах тем подрядчикам, аккредитованным, я еще раз хочу подчеркнуть, которых допустят в эту систему. И с самого начала эта система была максимально закрытая. С момента создания фонда, назначения руководства, с момента создания базы данных, с момента даже доставки квитанций. То есть, если мы начинаем разбирать все этапы формирования фонда, везде есть не просто косяки. Значит, во многих местах есть, но совершенно точно нарушение уголовного плана. А все эти нарушения имеют смысл даже в ретроспективе, я считаю, исследовать. Поэтому вся история фонда капремонта в Пермском крае – это история бесконечных коррупционных схем.
Так, может быть, стоило выйти с предложением, чтобы программу, я не знаю, там, закрыть, похоронить и создать новые законы, соответственно,
вот смотрите, значит,
фонд, который будет работать по новым, прозрачным, понятным правилам. Но вы выходите с каким-то, с какой-то другой инициативой.
Прям такой оптимист. Тут, видите, опять же, нужно разворачивать. Сейчас мы в рамках одной программы все не разберем. Но в двух словах. Предложение отменить программу я делал. И делал я его еще в 2015-2016 году. Значит, тут ведь надо разобраться с чем. Есть несколько нормативных правовых актов. Не все просто слушатели, наверное, полностью представляют систему. Я расскажу. Есть закон Пермского края, который регулирует деятельность фонда капремонта. Есть региональная программа, куда включены все дома. На основании этой региональной программы принимается краткосрочный план капитального ремонта по каждому муниципалитету, рассчитан на 3 года, где уже расписаны какой дом и что там в нем будет делаться. Значит, при этом все данные, которые ложатся в основу программы, подаются со стороны органов местного самоуправления, предварительно согласовав с собственниками жилья все объемы и сроки. Так вот, у нас программа кривая получилась с самого начала, потому что никто ничего ни с кем не согласовывал, мониторинг тех состояния зданий сделан не был, и муниципалитеты подавали совершенно левые данные. То есть, вот просто база данных, на основании которой мы готовились делать капремонты, я сейчас не говорю про норматив, взнос и все остальное, эта база данных была совершенно кривая, и она кривая осталась до сих пор. Теперь смотрите, в чем была суть моего предложения на июньском законодательном собрании. Она очень простая. Значит, я предложил всю базу данных, которая легла в основу программы, значит, ну, хотя бы там в каких-то этапах, то есть хотя бы те дома, которые включены на текущий год, проводить в них обследование.
Или на ближайшие 3 года, да, в краткосрочной
программе. Ну, в краткосрочной, конечно, программе. Хотя бы в них провести обследование технического состояния этих домов. Потому что данные, которые подавались муниципалитетами, не соответствуют никакой действительности и реальности. Написано, что есть газопровод, газопровода нет. Написано, что нужно ремонтировать фасад, а нужно ремонтировать кровлю. Написано, что нужно ремонтировать перекрытие кровли, а нужно ремонтировать еще и фундамент.
Написано, что 0% износа, а на самом деле дом чуть ли не аварийный.
Да, это на самом деле 80%. И обследование тех состояний, во-первых, выявило бы наиболее острые проблемы по каждому дому, определило бы совершенно точно реальный износ дома. И ведь в этом случае, определяя реальный износ дома, часть домов у нас выпали бы из программы, потому что есть 3 критерия, по которым дома можно ремонтировать. Один из них, по которым дома могут быть включены в программу капремонта, один из них – износ. Если износ превышает 70%, такой дом должен уходить в другую программу.
Ветхий, аварийный.
Да, точно, совершенно. Другой источник финансирования. И сейчас правительство, нынешнее правительство, получив вот это вот наследие Басаргина, есть такой хэштег в интернете, наследие Басаргина, много материалов по этой теме печатается под ним. Так вот, получив это наследие, столкнулось с серьезной проблемой. Они не могут, по сути, осваивать средства, даже если бы у них все механизмы были, значит, в полном объеме, потому что они будут вынуждены делать те работы, которые делать не надо. И поправка, которую я предложил, это копеечные затраты по сравнению с, там, с теми ресурсами, которые, даже с теми ресурсами, которые сейчас тратятся на капитальный ремонт, и тратятся все равно в 10 раз меньше, чем запланированный домов, в 10 раз меньше, не в 100 раз меньше ремонтируется. Но это, во всяком случае, позволит более рационально использовать средства.
То есть вы предложили все-таки провести технический аудит, по крайней мере, там краткосрочные программы, то есть тех домов, которые в ближайшие три года должны отремонтироваться, там 16-17-19.
И
кто это должен делать?
Смотрите.
И за какие, и откуда деньги?
Юля, вот вы молодец. Но вот это вот все вот вопросы, которые... Не знаю, насколько у нас в одну программу зайдут. Окей, первое. Да, я предложил сделать обследование тех состояний домов, которые включены на ближайшую трехлетку. Нюанс. Это обследование можно делать только по определенной процедуре. Первое, что нужно было сделать, это включить эти виды работ в закон. Второе, что нужно сделать, это определить стоимость этих работ. Третье, что нужно сделать, это согласовать с собственниками. Снова изменение видов работ по их домам. А значит, четвертое, что нужно сделать после согласования с собственниками, внести изменения в региональную программу капитального ремонта, где эти виды работ появятся. Пятое, что нужно сделать, внести изменения в краткосрочный план капитального ремонта, где эти виды ремонт появятся уже по конкретным домам в конкретные сроки. То есть вот процедура. Значит, у меня не было никаких иллюзий, что мы приняли в июне закон, и там в августе все побежали с обследованием.
Но эту поправку поддержали?
Да, конечно, единогласно практически, причем в двух чтениях на одном ЗАГС-собрании. Но реально эти работы начать с января-февраля 2018 года, если пройти всю эту процедуру
адекватно. Ну, там опять зима и всякие кровельные фасадные работы.
Так, вот смотрите, успехов в ближайшие два года в капремонте не будет. Будет провалена программа, уже провалена программа 2016 года. Будет точно провалена программа 2017 года.
Когда планировалось там чуть ли не по 1000 домов отремонтировать.
Ничего не будет сделано. То есть, дай бог, какие-то сотни сделают. И самое интересное, что нельзя ремонтировать план 2018 года. Потому что план 2018 года составлен, исходя из неактуальных данных. Вы понимаете, в какой сейчас там мышеловке оказалось правительство Пермского края? Значит, они не могут, даже если бы у них были все инструменты, невозможно сейчас выполнять те объемы работ, которые запланированы, потому что все, что запланировано, все кривое. И единственное, когда можно зайти в качественный ремонт, уже вот в графике, значит, понимая, что мы делаем, и как, и какими ресурсами, это 2019 год. Вы представляете, какое количество косяков сейчас существует? Это только одну проблемку я вам разложил. Я сейчас не говорю там по расчету, по экономике всего, что существует. Там по аккредитации подрядчиков, еще что-то. Берем одну проблемку, которую решаем в 2017 году, а успех наступает в 2019.
Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края, член Комитета по промышленности, экономической политике и налогам, член фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании на политической кухне «Эхо». Мы сейчас прервемся на короткую паузу, после чего вернемся на 91.2 FM. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И в гостях сегодня на нашем политическом ток-шоу депутат Законодательного собрания Пермского края, член фракции «Справедливая Россия» в ЗАГС-собрании, член Комитета по промышленности, экономической политике и налогам Илья Шулькин. Илья Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот до перерыва мы говорили с вами о фонде капремонта. В общем, такую нерадостную перспективу вы нарисовали только в 2019 году, значит, ждут нас какие-то изменения, поскольку сегодня система настолько кривая, что чтобы вот изменить, чтобы эти изменения появились, необходимо, безусловно, время. Печально, но факт.
Я сказал немножко не так. Я сказал, что изменения, которые будут приниматься сейчас, дадут реальный результат в 2019 году, не раньше. 2017 и 2018, я уверен, программа по капремонту будет провалена.
Печально, но вот это такие реалии нашей жизни в Пермском крае. Еще об одном законопроекте, который рассматривался, опять же, на июньской пленарке. Тогда «Единая Россия», «Справедливая Россия» попросили внести изменения в законопроект об общественных приемных депутатов Законодательного собрания Пермского края. Почему-то ко второму чтению остались только поправки «Единой России». Вот расскажите немного об этих поправках. Я имею в виду, что вносила «Справедливая Россия», что просила внести, какие изменения просила внести «Единая Россия», и почему, в общем-то, «Единороссы» остались в сухом остатке.
Ну вот смотрите, вообще законопроект, это профильный законопроект Комитета по государственной политике все-таки. С моей точки зрения, никчемный документ. Я его поддержал, но никакой рациональной пользы для Пермского края, значит, он не несет. То есть это документ, который в той или иной степени реализовал политические договоренности между двумя фракциями. Принципиально поправки «Справедливой России» сильно от «Единой России» не отличались, но чтобы создавалось ощущение, что только там «Единая Россия» регулирует этот вопрос, поправки эсеров были отозваны.
То есть такая политическая игра.
Ну, да. И,
нужно... А что в итоге-то? Что в итоге получилось? Что там с приемными-то
на территории края? В итоге все депутаты, вот, выбранные по партийным спискам, получили возможность открыть общественные приемные на территории Пермского края. Ну, честно говоря, не знаю, насколько этот вопрос был актуальный. Для меня, например, для человека, который выбирался по партийным спискам, я веду прием граждан в индивидуальном порядке, есть телефон помощника на сайте, значит, есть определенный график этих приемов, и не испытывал я никаких трудностей с тем, чтобы организовать его на какой-то территории. Еще раз хочу подчеркнуть, что ничего принципиального этот законопроект не решил. С моей точки зрения, если уж говорить о работе депутатов Законодательного собрания с населением, то правильнее было бы вести речь не о открытии приемных со стороны депутатов, выбранных по партийным спискам, значит, а о ресурсах, которые распределяются между партиями для работы с населением. Это принципиальный момент. Право на приемные и ресурсы, которые выделяются.
Вы имеете в виду бюджетное финансирование?
Я имею в виду, здесь, когда речь идет об обслуживании деятельности законодательного собрания, будь то зарплаты депутатов, средства на СМИ или на общественные приемы, это всегда бюджетное финансирование. Там нет частных средств. Так вот, на сегодняшний день это финансирование сделано следующим образом. Есть определенные ресурсы у депутатов-одномандатников, а все ресурсы, которые распределяются между партиями, смещены в сторону «Единой России». То есть примерно... Ну, я не скажу точно, ну, порядка 60-70% ресурсов.
Пропорционально прошедшим от этой партии кандидатам.
Депутатам. Понимаете, дело в чем? Если речь идет об одномандатниках, то это логично. А если речь идет о партиях, то все партии одинаковые субъекты законодательной власти. И количество депутатов, выбравшихся от партии, не предполагает, что не на депутатов, а на партию. На фракцию будет закачиваться пропорциональное количество бюджетных ресурсов. Это никогда не предполагалось. Это нововведение вот последнего депутатского созыва, которое, кстати, было принято. Хэштег «Наследие Басаргина».
Законодательным собранием.
Законодательным собранием Пермского края осенью после выборов при предыдущей краевой власти. Это именно тот режим противодействия, когда все ресурсы закачивались в лояльные структуры, и ну, все остальные, так скажем... сидели совершенно там, не имея никакой возможности никаким образом донести свою позицию до населения. Ну, только в рамках, может быть, каких-то индивидуальных проектов. Эта практика сохранилась, и никак она не изменилась, если говорить о работе депутатов на постоянной основе, если говорить о средствах, которые распределяются на СМИ, в том числе на общественные приемные. Ну, формальное право появилось у фракции открывать общественные приемные. Ну, слава богу. Я этот проект поддержал, но...
Хорошо. Понятно. Но у вас еще есть достаточно времени, чтобы, если говорить о перераспределении финансирования, чтобы этот вопрос каким-то образом поднять. Но поскольку этот вопрос, как вы сказали, это не ваш профиль,
не ваш вопрос. Я за это не буду бороться.
Да. Значит, но вот что, какой вопрос точно ваш, так это налоговые льготы резидентам ТАСЭР и вообще вся история с территориями опережающего социально-экономического развития. Опять же, возвращаясь к июньской пленарке, тогда были приняты налоговые льготы резидентам ТАСЭР. Пока это одна территория в крае расположена, в городе Чусовой. Резидентом пока тоже один. И вот на ваш взгляд, с чем связан такой медленный темп заполнения этой территории? Я понимаю, что сложно абстрагироваться от общей экономической ситуации, но все равно, если говорить о ситуации, созданной на территории одного региона, опережающее экономическое развитие возможно, и почему тогда туда не толпами, там, не знаю, в очередь не выстраиваются резиденты?
Ну, давайте так. Во-первых, только-только вышло постановление о территории опережающего развития в городе Чусовом. То есть сказать, что прошло много времени, ну, пока говорить об этом рано. Значит, я думаю, что реальная история ТСР в Пермском крае сложится там в ближайшие 2-3 года. То есть это то время, когда мы должны научиться продавать город Чусовой как правительство, как краевая власть. И тогда станет понятно, насколько мы в этом плане успешны. То есть сейчас об этом говорить рано. Это первый момент. Второй момент. Ну, вы совершенно правильно заметили, что нельзя говорить об успехе отдельной территории, даже с учетом льготного налогообложения, в отрыве от общей экономической ситуации. То есть на сегодняшний день, ну, в принципе, нет инвесторов, которые стоят в очереди и хотят открывать предприятия промышленной направленности. Потому что все-таки Чусовой – это промышленная площадка. И говорить о том, что там, ну, возможно реализовать проекты, связанные с научно-исследовательской деятельностью какой-то или с IT, ну, теоретически возможно. Практически, я не знаю, насколько это целесообразно, в силу даже того, что Чусовой не обладает таким набором специалистов. Третий момент. Когда начинаешь изучать все-таки проблему, с которой сталкиваются инвесторы при запуске новых производств, выясняется, что не менее важным моментом, ну, кроме налогообложения в чистом виде, значит, уплаты по налогам, принципиальнейшим вопросом является уплата взносов в социальный фонд, социальный налог. Значит, для многих принципиально не те льготы, которые мы предоставляем по уплате по налогу на прибыль, например, значит, а те возможности, которые бы они получили при уплате начислений на заработную плату. Именно, так скажем, эти решения вот, стимулировали бы, мне кажется, гораздо в большей степени. Но я еще раз подчеркиваю, там первые две проблемы никто не убрал. Значит, это только-только проект
но
был запущен.
Но это находится вот в части зарплаты стимулирования? Там...
В части, да, но...
Я имею в виду введение. То есть, может ли ваш комитет...
Нет, конечно, это федеральное решение. Нет,
то
нет,
есть,
нет.
Вы не можете выйти с инициативой?
Нет, мы не можем выйти с инициативой. Значит, это вообще территория опережающего развития. Это исключительно решение федеральных властей. В первую очередь, речь идет о федеральных налогах. Местные налоги там в значительно меньшей степени присутствуют. Значит, хотя тоже есть, но это все решение правительства Российской Федерации. Смотрите, я чтобы отметил, что по большому счету, помимо того, что принято постановление о создании территории опережающего развития, значит, должны быть документы, которые второго и третьего уровня, ну, такие как порядок, например, определение резидентов. Значит, это у нас есть закон о промышленной политике в Пермском крае, значит, где речь идет, например, где указано о возможности создания технопарков на территории Пермского края, но при этом порядок, при котором предприятие становится резидентом этого технопарка, значит, ну, например, не был принят правительством Пермского края.
И в результате появляются технопарки, такие как большие здания, а там просто сдаются помещения в аренду.
Ну, пока никакие не появляются, потому что то, что называется даже у нас технопарком, на сегодняшний день в полной мере назвать нельзя. То есть, если мы говорим, что там в Калуге есть технопарк, ну, таких в Перми пока нет.
В Екатеринбурге.
В Екатеринбурге, да, возможно. Поэтому, ну, это вопрос ближайшего времени. Я надеюсь, что до сентября, до октября все нормативные акты будут разработаны, и, ну, правительство уже сможет более активно заниматься этой деятельностью. А вообще привлечение инвесторов – процесс непростой. И последние 5 лет мы вообще этим не занимались. То есть все шло так, скажем, эволюционно. Те предприятия, которые планировали сделать модернизацию, делали. Значит, если говорить о показателях, по которым отчитывается профильное министерство, то нужно заметить, что вклад самого министерства, если внимательно изучать, то он минимальный. То есть эти инвестиции были бы сделаны и без них. Мы никому не содействовали там, в продвижении продуктов там, через ярмарки, через привлечение каких-то структур, которые, как называемые акселераторы, которые разгоняют те или иные стартапы. То есть, ну, Пермский край в этом плане очень пассивно себя вел.
У нас остается буквально 2-3 минуты, но, тем не менее, хочется вот этот вопрос обсудить. Так или иначе, да, там в начале года обсуждается, значит, отчет об исполнении бюджета за предыдущий год. Да. И опять же, вот на июньской пленарке, значит, был заслушан отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год. И что показал этот отчет? Что, в общем-то, большая часть, ну, какие-то программы были выполнены там выше среднего уровня, какие-то там на среднем уровне, а какие-то, скажем, там дорожная сфера, ЖКХ, транспортная сфера, они, ну, простите, на уровне плинтуса были выполнены. Вот где-то слабое звено в этой части, когда деньги выделяются, деньги могут расходоваться на программы, но они, как сейчас говорится, не осваиваются.
Дело все в том, что вы, как и большая
примитивно
часть,
понимаю,
как и большая часть наших слушателей, относитесь к государственным программам как к некому инструменту, с помощью которого можно достичь неких показателей. В теории это действительно так. В Пермском крае последние 5 лет, значит, при предыдущей власти, не устаю это подчеркивать, к сожалению, значит, государственные программы по ряду отраслей воспринимались исключительно как механизм финансирования отдельных мероприятий, никак не привязанных к результату. Значит, это же нормативный акт правительства. Правительство решило, что там в сфере, что им нужно деньги профинансировать какой-то проект. Значит, проект без привязки к программе, значит, провести очень трудно. Принимается программа, при этом на нее изначально не закладываются все деньги, которые должны быть в нее заложены. Не предполагается, что она будет финансироваться. Значит, финансируются отдельные проекты, которые были нужны отдельным людям в правительстве. Они получают финансирование, а дальше наступает следующий момент. Программа исполнена на 40%, ну, потому что деньги не выделены. Наступает отчетный период. Значит, с руководителя отрасли, например, спрашивают, да что ж ты программу не выполнил? Он говорит, так деньги не выделили. Он говорит, ну, а что ж ты целевых показателей не достиг? Он говорит, так потому что программа не исполнена. И получается, что спросить не с кого. То есть, получается, что деньги потрачены на мероприятие, а не на программу в целом. Значит, раз деньги потрачены, выделены не полностью, значит, и потрачены не полностью. Значит, отчитываться за целевые показатели, ну, либо вообще можно не отчитываться, либо сказать, они не достигнуты, потому что не была профинансирована программа.
Хорошо, депутаты ЗАГС-собрания задают правительству вопросы, вот когда вот такой формальный подход.
Знаете, с нашей стороны мы всегда задавали, но дальше есть следующий момент. Значит, сидит 45 человек из 60, которые поддерживают принять информацию к сведению. Без вопросов, при отчете по таким программам. И в течение 5 лет это продолжалось. Поэтому, ну да, депутаты
сегодня
слышат.
Сегодня ситуация может измениться,
сегодня
на ваш взгляд,
может,
когда вот эти
того,
вот кривые
сегодня
схемы, как вы говорите, будут заменены на нормальные, прямые, прозрачные?
Так прозрачность достигается только одним. Персональной ответственностью распорядителя бюджетных средств не за осваивание бюджета, а за достижение целевых показателей. Все. У каждого руководителя ведомства, который участвует либо в исполнении мероприятий, либо в программе, должны быть показатели эффективности. По-английски KPI. Ключевые показатели эффективности. Все. Другого нам ничего не надо. И ответственность, которая должна наступать. И человек отчитывается не за освоение бюджетных средств, а за то, каких показателей он достиг. Значит, если вот смертность должна снизиться так-то, она должна снизиться так-то. Если количество дорог должно там соответствовать определенное количество квадратных метров нормативному, значит, в течение года отремонтировано, значит, должно. Любую отрасль можно посчитать. Будет персональная ответственность, уйдут темные схемы. Не будет, будет все продолжаться.
Илья Шуркин на политической кухне «Эхо», депутат Законодательного собрания, член фракции «Справедливая Россия» в ЗАГС собрании. Спасибо, Илья Григорьевич.
Пожалуйста,
на этом
всегда
мы
рад.
Прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.